Ну что ж, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на живом гвозде. Потапенко прямой чего пока у нас дурит рестрим, поэтому и пока мы его не наладили. Но, тем не менее, будем периодически все-таки туда пытаться разместить. Это там с разными причинами связано. Вроде я его должен был отладить, но пока не отладилось. В любом случае, подписаться на Потапенко прямой, потому что что в лоб, что по лбу, я его все равно же налажу когда-нибудь. Вот с нашими техниками, прекрасно, удивительно, поэтому если вы это сделаете, я буду вам благодарен там зайти, найти Потапенко прямой, сделать лайк, шерла или шер. Так, и вот у меня даже, вот, что называется, даже кошка тоже говорит, что в принципе надо открывать двери тем, кто эти двери закрыл. Вообще любые двери надо открывать. Так, ну у нас традиционно некоторое количество типа реклама, на самом деле это не реклама, а попросту говоря, некая дань творчеству наших коллег. Это приятно, потому что они, в общем, продолжают издавать на шоп-дилетанте. Шоп-дилетант традиционно выдает комиксы. Комиксы следующего характера, а их 5 штук. Цена пакета, как обычно, всего 7000 рублей. 5 комиксов, ну, в общем, дешевле. Цесаревича можно спасти Алексея, спасти царевича Дмитрия, адмирала Колчака можно спасти Емельяна Пугачева и спасти принцев из Тавров. В общем, за 5 спасений 7000 рублей. Остальные книги без целлофановой упаковки, поскольку вы знаете, естественно, иногенские книжки сейчас перестали в крафт-бумагу оборачивать. Не знаю, будут ли оборачивать мои книжки в рознице в целлофан, что повышает, естественно, к ним внимание и продажи, что достаточно какая-то странная история, почему в законе этого не требуется, чтобы иноагентские книжки хоть как-то выделяли, но их вот выделяют. Можно купить на Потапенко прямом, там же есть мерч, очень привязанный к предыдущим выборам. Все, минутка рекламы закончена, и теперь я перехожу к основной теме. Да, напомню, ваши вопросы на живой гвоздь. Леша Степаненко отдельный респект, он опять вопросы собрал и, в общем, прислал их мне. Я их вот вижу перед собой и буду их сейчас читать. Но ваши вопросы на живой гвоздь прямо сейчас слайд, прямо в быстром темпе, потому что я на них буду отвечать. То есть ваши вопросы превалируют над вопросами, которые присылаются заранее, ну или просто их собирают, потому что они как-то зачастую не акцентированы. О чем я хотел бы сделать короткое вступление? Я хотел бы сделать короткое вступление про как раз Яндекс. Причина весьма прозаична, не только потому, что с предыдущих выборов в Государственную Думу меня сняли как раз за якобы владением одной акции Яндекс, причем не просто так, а она была в каком-то там якобы фонде зашита, но это было смешно. Правда, потом традиционно через некоторое время начали находить 26 листов акций, принадлежащих мне. Я как-то приосанился и понял, что мне практически принадлежит половина мира, исходя из тех 26 листов, которые телеграм-канал начали публиковать. Там был и Apple, там и Citibank, и там и Ford был. Ну, в общем, там все было. То есть я, в общем, приосаниться в тот момент мне удалось. Хотелось бы, правда, честно говоря, эти списки получить деньгами. Вот с этим всегда проблема. То есть распечаточку-то на Excel-овской таблице, чтобы потрофить себе, можно сделать, а живьем получить деньги нельзя. Теперь все-таки возвращаемся к самой сделке. Значит, конечно, если бы сказать там лет так с десяток назад, что будет подобного рода развод, то, конечно, любой предприниматель был бы, ну, скажем так, слегка фрапирован или удивлен. Потому что сама по себе и платформа Яндекс, и последующая созданная экосистема, ну, была, если не гордостью, то вполне себе таким продуктом эпохи развития Российской Федерации. Многие уже подзабыли, но в целом сам поисковик, не только сам поисковик, но и его логика, в том числе вот того же Яндекс.Маркета, выросла из непримечательного в там, конце 90-х сайта Price.ru. Сам размещал там, система поисковая была достаточно бестолковая, размещали мы там те или иные прайс-листы на товары, которые мы завозили, тот же Грюндик, там кассеты и все остальное. Работало это все через пень-колоду, эффективность этой площадки была, ну, скажем так, фиг да нифига. И поэтому вот когда я сейчас вижу, насколько, какие шаги предприняла команда под руководством Воложа и прочих акционеров, надо сказать, это, конечно, заслуживает уважения. Безусловно, нельзя скидывать со счетов, что подобного рода развитие было обусловлено, ну, не очень сильно конкурентной средой, скажем так. Потому что ежели бы российский рынок выходили бы там какие-нибудь Yahoo или выходили Google полномасштабно, не факт, что подобного рода развитие получила бы экосистема Яндекса. Плохо это или хорошо? Ну, поскольку это история про системное лоббирование, я всегда исхожу из следующего, что когда вы поддерживаете предпринимателя или поддерживаете там, систему экономики своей, то здесь крайне важно не переходить существенные грани, а именно не устраивать монополию. Потому что подобного рода монополии мы наблюдаем, в том числе и в программном обеспечении. Если мы с вами посмотрим и вспомним, как развивалась система 1С, и во что она выросла, и тогда бы в далекие 90-е были альтернативные системы, которые при этом не подняли голову. До сих пор помню, как говорится, программный продукт, который был, в общем-то, старался быть аналогом Варда, это лексиконы, наши программисты, ребята, ну, которые профессионально этим занимались, потому что если я все-таки железячник, мирашник, то ребята, которые занимались программированием профессионально, старались копировать те или иные фичи и вот, соответственно, внедрять их в действующие продукты. Но, видите, вот, например, из лексикона не получилось Варда, а, например, из 1С получилась очень серьезная экосистема, конечно, она больше все-таки бухгалтерская, как бы сегодня никто не пытался там натянуть сову на глобус и сделать из нее там крупную ERP-систему или сравнить ее там с SAP-ом и всем остальным, ну, я бы был бы очень всегда аккуратен по причине того, что, в общем, как вы видите, распространение там того же 1С, кроме стран ближнего зарубежья, бывшего Советского Союза, они не получили. Касаемо Яндекса, сама логика, которая вот идет разделение, значит, Яндекс, насколько я понимаю, сохранит бизнесы в нидерландской компании, дата-центр в Финляндии и зарубежные стартапы, которые к ним принадлежат. Вот я сейчас сообщения, которые мне даже поступают. При этом у нидерландской компании ограничены права на использование части технологий Яндекса до 2024 года. А Яндекс российский будет поисковиком, ну и различные развлекательные и образовательные сервисы. То есть информационная часть остается, по сути дела, в России. А с какой-то а вот все, что касается стартапов, облачные технологии, это отойдет той самой нидерландской части. Из тех компаний, которые сейчас которым перейдет во владение Яндекс, ну, есть группа компаний Лукойл, там она в виде какого-то закрытого паевого фонда. Александр Чичава, весьма известный IT-предприниматель, который долгие годы, я могу сказать, развивает, не только инвестирует, но и развивает российское IT, к его чести и достоинству, надо сказать, весьма и весьма так упорно, не побоюсь этого слова. Ну, Павла Прасса, я честно скажу, вот, наверное, встречался с ним, по-моему, один раз, и так вот лично не общался, но знаю, что, в общем-то, это тоже это про все, что касается депозитария, это касается тех или иных акций, размещений и прочего. Ну и бывший топ-менеджер «Газпрома» – это Александр Рязанов. Насколько я себе знаю, это, в общем-то, экс-депутат Государственной Думы. Он был зампредом правления по-моему, по 2005 или 2006 год. И глава русской холдинговой компании. В общем, он вкладывается в основном там в ценные бумаги и связан с сельским хозяйством. Поэтому пересечения у нас были с ним косвенные абсолютно. Насколько это будет подвержено подобного рода структура под контролем государства? Я могу сказать, что, конечно же, все, что касается информационной повестки, вероятность того, что будут присутствовать те или иные нарративы от государственной власти, это высока. Причина весьма прозаична. Информационную повестку никто не отпустит от себя. Она будет находиться под контролем как управления внутренней политики, так и под управлением администрации президента. Да, безусловно, вольницы там будет достаточное количество, но по каким-то болезненным вопросам у меня мало сомнений, что, как и раньше, в общем-то, информационную повестку будут структурировать, модерировать и так далее. Плохо это или хорошо? Мы с вами все-таки не находимся в безвоздушном пространстве. Я думаю, что на сегодняшний день ожидать, условно, какой-то там вольницы, демократизации не приходится. И здесь придется выискивать нюансы. Да, я знаю, мы с вами знаем все анекдоты про нюанс. И здесь эти нюансы придется вот прямо выискивать по мелочам. То есть мазать в черную краску, наверное, никого не стоит по весьма прозаичной причине. Эти люди, эти компании, эти менеджеры, эти инвесторы, на мой взгляд, могут сохранить лучшее до лучших времен, если вам эти лучшие времена кажутся, что когда-нибудь наступят. Потому что согласитесь, что существует и худший вариант развития, когда в IT-компанию были бы назначены совсем дуболомы, и тогда боюсь, что как это сервис бы утонул. Поэтому как это могло быть и хуже, я бы сказал бы так. Вот мое короткое вам вступление по поводу Яндекса. Имеет ли смысл вкладываться в акции Яндекса? Я бы сейчас не торопился, я бы подождал бы, в общем, самого процесса разделения окончательно компаний, утрясания менеджмента компаний, потому что в том числе и крайне важно, как инвесторы будут представлены в совете директоров, какую они позицию выберут, как они будут реализовывать свои права инвесторов, потому что у них разные доли, у них разные роли, не побоюсь этого слова. Насколько они будут, какие проекты развивать, давайте как-то выждем паузу. Все, на мой взгляд, станет ясно ближе к лету, потому что, понятно, сейчас такой избирательный цикл, он идет достаточно плотно, и, понятно, информационную повестку никто упускать не будет. А летом, я думаю, что будет уже куда больше вольницы с точки зрения возможности принятия решений. Поэтому уже жаль, 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 многократно жаль, что компания такая сильная не смогла оказать влияние на международный рынок, потому что для меня, честно скажу, как для российского предпринимателя и человека, который, в общем, следит не только за технологиями, но и видит силу в мозгах, компания Яндекс была одной из возможностей для реализации наших ребят на международных рынках, их подготовки, развития их стартапов, процессов. И я по-прежнему не скидываю со счетов, что даже российская компания, и тот же там Саша Чичава, там, может быть, меньше я знаю о Павле Грассе или Александре Рязанове, что они будут по-прежнему нацеливать наших, на мой взгляд, талантливых ребят, и в том числе прилагать усилия, вкладывать деньги в том, чтобы развивались международные связи, и не сбрасывать со счетов, что разъезд компании не означает окончательный бесповоротный развал. Поэтому, в общем, как-то пока человек жив, пока живы проекты, пока живы в его в его чреслах, как говорится, какая-то энергия, и в том числе и у этих. Ну, в общем, как-то не падай раньше выстрела. Вот что я вам хотел сказать в сегодняшнем коротком вступлении. Ну что ж, поехали по вашим вопросам, потому что сие есть крайне важно, что у нас из сегодняшнего. Так, пока вы собираете вопросы на живой гвоздь, да. В общем, к сожалению, говорю, Потапенко прямой сегодня не запустился, да, и поэтому пока я иду по живому гвоздю, но я подчеркиваю, это вопрос какого-то программного обеспечения рестрима. Обязательно подписаться, в книге там, реквизиты там. Респект, уважуха всем. Так, Дмитрий, к Демушкину будете забегать? Забегаю. Почему яйцо на Украине стоит дороже, чем в РФ? Дорогой Сив онлайн. В целом, по всей издержке, которые на сегодняшний день несет экономика Украины или предприниматель Украины, они существенно выше, чем в России. И вообще даже сравнивать как-то стоимость яйца лобового в разных странах, это достаточно бессмысленно. Потому что если вы хотите что-то реально сравнить, то здесь нужно брать медианный доход той или иной группы населения. Подчеркиваю, что медианный доход у разных групп населения, он разный. И здесь нельзя брать, ну, вот у нас периодически стараются упростить и говорить, что вот там для среднеарифметического россиянина, что значит это среднеарифметический россиянин или украинец? Таких, то есть существует как минимум 9 градаций, но для пояснения массового достаточно хотя бы трех. То есть средний класс, нижний класс и высший класс. То есть если в рамках доходов яйцо может быть, например, в Украине в абсолютных величинах стоит дороже, но в доходах она стоит меньше, то, в общем, ничего в этом криминального. Точно так же, как вы понимаете, что, скорее всего, в Америке яйцо стоит дороже, но в процентах от доходов оно стоит дешевле. Поэтому, ну и страна меньше, и находится она более в жестком положении. Тиана Лайм опоздала. Возможно, вы уже говорили, были ли вы морально готовы к ослику ИА. Быть готовым к тому, что какой-то чиновник признает свою международную экспертность, готовым быть сложным. Потому что если вы почитаете напротив моего статуса описание, то там написано следующее, что я принимал участие в создании как респондент информационных материалов международных СМИ. Это существенная правда. Более 30 лет это делаю. Много статей за рубежом на иностранных языках. И в этом контексте можно любого, в том числе государственного чиновника, я даже не представляю, как наши государственные чиновники, которые дают пресс-конференцию иностранным СМИ, не получают статус иноагента автоматически, потому что они с международными СМИ создают им материалы. Это раз. Это первая там ремарка. Вторая в том, что высказывался в негативном ключе о политике, проводимой государственными органами Российской Федерации. Ну, тут тоже могу сказать, что государственные чиновники крайне часто высказываются в негативном ключе о принимаемых решениях государственными чиновниками соседних министерств и ведомств. Я что-то не припомню, чтобы у нас все государственные чиновники получили статус иноагента. Поэтому, в общем, никак не отношусь, воспринимаю это, ну вот, must have. Ну, то есть признали, тогда можно все абсолютно, как это, экспертное сообщество, все государственные органы, которые взаимодействуют в публичном пространстве, сразу награждать в соответствии с этим статусом. То есть никто не обсуждает, что ты обсуждал, потому что те, кто с нами, со мной давно, прекрасно знают, что как-то не приемлю пропаганды никакого цвета, хоть она будет жовто-блакитная, хоть она будет бесиком покрашена, потому что считал и буду считать, что пропаганда – это некачественная экспертная работа. Напоминаю, что такое пропаганда – это когда у вас есть нормальное распределение тех или иных информационных либо ресурсов, либо выводов. И пропаганда берет всего лишь там, условно говоря, экстремумы слева, экстремум справа. Но каждая пропаганда берется своей. Задача эксперта – показывать абсолютно всю кривую нормального распределения, не выделяя ни слева, ни справа, говоря, вот, центре каких-то принятия решения, ну и так далее. Поэтому, ну, никак. Куда будете уезжать из РФ, остальное все мелочи. Ну, как вы мне только расскажете, куда можно уехать, когда у тебя на руках на родителей 78 лет. Моя задача, как хорошего сына, простите, закрыть им глаза и их оплакать. Если вы этого не понимаете, то... И плюс у меня несовершеннолетних детей достаточно много, которых еще лет как минимум 15 поднимать на ноги. Поэтому я, конечно, понимаю, что было бы как-то спасать свою шкуру тоже надо, но кто будет кормить детей, кто будет родителей хранить? Ну, мы все под Богом ходим, и все понятно. Не меня это не радует, эта вся история. Поэтому, ну, вот это вам кажется, что мелочи. Для меня это очень серьезный вопрос, в том числе нахождение в Российской Федерации. Но скажите, безопасно ли работать, хранить ценные бумаги у брокера типа Сбербанка? Да, вполне. Поехали. Дмитрий, на основании чего формируется паушальный взнос за франшизу? У Хеликс он меньше 100 тысяч, а у всякой шелупони доходит до 1 миллиона. Почему так? Дорогой Антон, все, что касается франшизы, как вы помните, это покупка крайне дорогостоящего места работы. Зачастую все, что касается франшизы в Российской Федерации, при том, что я считаю, что франшиза – это один из важнейших инструментов развития и экономики, и бизнеса, а в России, ну, процентов, наверное, 80 – это задача франчайзи кинуть франчайзера, задача франчайзера кинуть франчайзи. Для меня это очень печальный момент, потому что, ну, вот с Катей Саяк, которая делает Buy Brand, многие годы я не только взаимодействую, мы снимали не одну программу на эту тему. И еще раз говорю, франшиза – это очень важный инструмент формирования рынка. Но, к сожалению, очень много там скама, то есть помоек. И поэтому, когда вы сравниваете, ну, задаете вопрос, почему разные условия, а именно по той самой причине, потому что зачастую те, кто не хотят вкладываться в рынок, а именно зачастую франчайзи, ну, и франчайзеры, они выставляют вот такие условия по-быстрому бабок срубить. Почему так? Человеческая жадность. Добрый вечер и не унывайте, Дмитрий Синченко. Благодарю, спасибо и респект тем, кто, несмотря на то, что не взлетел Потапенко прямой, туда заходит, подписывается и респектует другим способом. Насколько вероятно, что весной, осенью под разными предлогами перестанут упускать за границу мужчин в запасе возрастом 30-40 лет? Спасибо за рассуждение. Смотрите, Дмитрий, честно скажу так, что пока... Несмотря на то, что многие опять нагнетают эту истерию на предмет мобилизационного всплеска в, ну, там, в весну, осень, ну вот в, технически на сегодняшний день в этом нет никакого смысла. То есть все прагматично можно закрыть просто банально призывниками или теми, кто добровольцами. Почему здесь есть очень важный элемент подобного рода не только рассуждения, но почему, я опять-таки говорю, вы знаете, советы идеального зла от меня, почему бы я на месте власти пошел бы именно по такому контексту? Ну, вы, наверное, помните, что главным, кто будет оппозиционером, это будут люди, которые получили, соответственно, орденские планки. И этот будет процесс таким практически неостановим. И, на мой взгляд, власти не нужно увеличивать как раз объем тех людей, которые пройдут это горнило и смогут сформироваться как новая оппозиция. Подчеркиваю, не знаю, что там, как они будут поступать. Зачастую власть достаточно рациональна даже в своих самых репрессивных там каких-то выступлениях. Поэтому, как мне кажется, что я бы поставил на это не нулевой процент, скажу так вам честно, потому что все мужчины до 45 лет находятся точно в зоне, высокой зоне риска. Абсолютно все мужчины, вне зависимости от их возраста, до 65, находятся в средней зоне риска. Поэтому я бы оценивал так, что вероятность невыпуска в районе 35%, она не выше 50, но и не нулевая. Потому что для власти, в общем, получить дополнительных людей впоследствии в оппозицию, ну, нет смысла. Какой прогноз Татьяны Лещенко курса доллара после выборов? Татьяна, неоднократно и прочим нашим коллегам отвечал на подобного рода вопросы, и вам еще раз отвечу. На мой взгляд, привязка к выборному циклу достаточно бессмысленна. Поясню, почему. Выборный цикл идет достаточно по консервативному сценарию. Мы с вами рассуждали, и это было и у меня на канале, и на прочих, соответственно, ресурсах. Я говорил о том, что для власти там контрпродуктивно, например, запускать надежды на избирательный цикл как таковой. И надо его снимать, рубить по подписям. Собственно говоря, могу сразу сказать, что, конечно, брак в избирательных бюллетенях присутствует у Бориса Борисовича. Насколько он объемен и соответствует тому, что говорит ЦИК, ну, это уже вот как раз это имеет смысл обсуждать. Как человек, который, в общем, принимал участие и в сборе подписей, и в том числе в президентском цикле, вы, думаю, можете найти старые кадры, где я заношу в ЦИК как раз коробки с подписями за Бориса Титова. И, соответственно, поэтому я этот цикл знаю весьма и весьма неплохо. Могу сказать, что собрать с невысокой степенью брака, которым предписывает закон, ну, если не невозможно, то практически невозможно. Потому что те сбои, которые демонстрирует в том числе и штаб Бориса Борисовича, ну, в общем, они зачастую обусловлены чисто техникой вопроса. И здесь замена сбора подписи на избирательный залог куда более правильна. Но это правильно для кого? Это правильно для независимых кандидатов. И это абсолютно неправильно, естественно, для тех людей, которые находятся во власти. Потому что вы же сами понимаете, что, скорее всего, сбор тех самых 2 миллионов подписей, где вы не видели ни очередей, не видели ничего за действующего, соответственно, кандидата, скажем так, имеет точно такой же процент брака, если не больше. Поэтому вот возвращаемся к этому, к осени-весне. Я могу сказать, что доллар никак не привязан к курсу, вернее, к выборам. Он будет плавно видоизменяться. Скорее всего, этот цикл будет более длинным. Вероятность того, что мы увидим курс в целом к концу года в районе 105-107, имеет шанс больше 55%. При этом я вам напомню, что крайне важно понимать, что вот как минимум три составляющие, на самых их существенно больше, для компенсации дефицита бюджета есть три рычажка, которые власть может поддернуть. Первый – это сбор с бизнеса, который в этом году должен составить, ну, вот уже сейчас понятно, что это где-то 350-550 миллиардов рублей. Второе – нужно напечатать приблизительно 2,5 триллиона рублей, и вот тогда можно оставить курс в районе 105-107. Если какой-то из этих рычажков не будет сдернут, почему я об этом вам произношу, чтобы вы понимали последовательность рассуждений и мысли, что эти все движения – это разные ведомства. В одном случае это Белоусов, в другом случае это Набиуллина, в третьем случае это Силуанов. И как они синхронизируют свои действия, от этого будет зависеть курс доллара. Вопрос про вузы. С 2023 года они активно собирают различную информацию о студентах, а в этом году начали очень настойчиво пытаться подгрести будущее трудоустройство. Стоит ли содействовать? Fate Media. Ну, смотрите, насчет содействовать, не содействовать, если они пытаются... Ну, все идет в сторону, конечно же, такого околосоветского паттерна, когда нужно будет, если вы поступаете на бюджет, отрабатывать. Поэтому вот исходите из этого. Все зависит от того, какие они сведения именно про трудоустройство. А так, по поводу вузов. Вы со второго курса, конечно, должны работать. То есть у вас не должно никаких быть иллюзий, потому что с точки зрения меня как работодателя у вас должно быть три вещи. Это опыт, это профессия и, соответственно, знание, по сути дела, то бишь диплом must have. К сожалению, вот эти три составляющие зачастую бывает, что противоречит, потому что, например, опыт получить, когда ты студент, не очень просто. Тебя стараются не брать, или если брать, то на низшие должности. Но вот низшие должности, например, в вашей отрасли, если вы, например, юрист, надо работать в юридической компании, либо в аудиторской компании, потому что это вот должно быть. При этом страдает, конечно, учеба, потому что как-то, ну, и страдает личная жизнь, потому что не повеселитесь. Но тогда у вас есть шанс, что после вуза вы не пойдете в Макдональдс. Подскажите, куда я текущую власть уже сделала Ириминаге? Когда уже сделают Ириминаге? Ну, я бы сказал бы так. Дорогой Кирилл, вообще в целом, если мы с вами берем как-то любые изменения, в том числе и такие кардинальные, которые вы хотите увидеть, власть будет трансформироваться. И их трансформация – это, как я говорил, военная хунта, это протодемократия. Только после этого возможен вариант чикагских мальчиков. Поэтому этот процесс… В России надо жить долго. В России надо жить с большим-большим здоровьем. Респект тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты под Потапенко прямым. Жаль, что не удалось нам сегодня послушать начальника транспортного цеха там. Когда Россия пройдет этап полнейшей деградации в сфере науки и технологий и навсегда отстанет от западной цивилизации, или мы уже прошли точку невозврата? Никогда. Значит, дорогой Dangerousman, значит, как бы это ни хотелось кому-то увидеть, вот коллапса, по примеру, 98-го года, его можно допустить только искусственно. Что я подразумеваю? Это когда ты или там руководство страны полностью как-то отстраняется от созданных самими же собой проблем и не предлагает какого-то пути развития. Поэтому я бы сказал бы так. В сфере науки и технологий деградация, конечно, большая. И если мы вот возьмем даже тот же иноагентский статус, что, как вы видите, у нас огромное количество ученых получают статьи куда более жестокие и жесткие, они в том числе и за измену Родины, при том, что многие отмечают, что работы этих ученых связаны с работой с открытыми источниками, но зачастую, безусловно, с иностранными компаниями, в которых абсолютно нормально, тут уж кому бы так не хотелось, мира розовых пони не существует. В этих иностранных компаниях присутствуют в том числе и представители иностранных разведок. Поэтому если тема тем или иным образом связана косвенно с оборонкой, то, безусловно, наш ученый, скорее всего, взаимодействовал с кем-нибудь, кто связан с иностранной разведкой. Просто, опять-таки, все должны понимать, это открытая поляна, это не мир розовых пони. И точно так же, как иностранцы работают в этом поле, не обязательно это разведки носят характер там военизированных, это в том числе может быть просто обычный промышленный шпионаж. Я понимаю, что, в общем, многие думают, что вот этого не существует. Нет, это не только существует, но это норма. И без этого как-то мир не развивался, развиваться не будет. Просто на это надо адекватно реагировать, а точно не сажать ученых, которые могут принести пользу России во всех смыслах этого слова. Отстанем ли мы до конца от западной цивилизации? Нет, не отстанем. Да, деградационно. Ну, то есть, если вы сравниваете, например, можно ли у нас не только произвести, а самое главное воспроизвести Apple Vision, который сейчас, ну, мне кажется, является таким топовой историей, которой многие говорят, не просто говорят, а это действительно величайший, на мой взгляд, шаг человечеству. С одной стороны, конечно, если вы хотите услышать по оболваниванию самого себя, но с другой стороны, по развитию различных технологий. А ведь сами, поскольку я инженер-конструктор-технолог, то я вам напомню, технологии вам в глазик не колят. И куда вы засовываете вилочку, это ваше решение. И если вы вилочку все время вместо того, чтобы интеллигентно есть, то тыкаете в глазик, и если вы будете оболванивать себя с помощью этих очков, ну, технологии-то тут при чем? Давайте в 18 век там, или в 16 не откатываться. Поэтому навсегда ли мы отстали? Нет. Но отставание будет увеличиваться. Стоит ли торопиться, чтобы успеть взять IT-ипотеку в Москве? пока она не закончилась. Насколько вообще в нынешних реалиях стоит брать ипотеку? Планирую взять квартиру в Москве. Мистер Седман. Дорогой мистер Седман, как раз Алеша Степаненко, человек, который занимается подмосковной недвижимостью, скорее всего, он будет у нас на посиделках 9 числа. Мы с ним как раз вот в переписке сейчас обсудили, что не только она будет продлена, но и, скорее всего, расширена. Поэтому стоит ли торопиться? Ипотека – это про то, что вы улучшаете свои условия, а не про то, что вы там вот сегодня брать или завтра. Если у вас сейчас есть необходимость, потребность, берите ипотеку. Будет она продлеваться? Да. А почему на фоне агента появились китайские иероглифы? Что там написано? Ну, это подготовка, там, не только китайский, в первую очередь, японский. По целом, я вам как-то, с вашего позволения, в общем, про различные стратегемы, которые я пишу на бэджиках к своему мерчу, который как раз на Потапенко прямом есть, это с белыми футболками, не знаю, еще остались они. В общем, это одни из таких посылов вот этих стратегем. Так что, ну, как я же не вижу, какую вы конкретно читаете. Михаил Казнин, очень приятно вас видеть в очередной раз. На ваш взгляд, как скажется ужесточение условий ипотеки на рынке недвижимости, ждать ли каких-либо изменений? А, Михаил, ну, то, что мы с вами видим, я думаю, вы тоже читаете, и я вот с коллегами, как говорил ранее, которые работают в двух крупнейших девелоперах на ВКонтакте, надо сказать, это очень приятно, что эти люди, несмотря на то, что эти компании, но они не государственные, там есть некоторые государственные чиновники, в общем, никто из них, как это, не отщелкнулся, не только берут трубки, сами позвонили со словами поддержки, за что большой респект, это очень, ну, для меня это очень важно, в том числе, как и вот ваша такая простая поддержка труда к труду. Вот, они оценивают, что просели новостройки, но этот просад по Москве носит пока характер, скажем так, двукратный, но он на фоне галопирующего предыдущего роста. Поэтому я бы взял бы сглаженную тенденцию, то есть с точки зрения обсуждения, я бы посмотрел бы по концу марта, то есть чтобы взять январь, февраль, март, то есть как минимум 3 месяца, чтобы делать играющие выводы. На мой взгляд, просад есть, на просад не в 2 раза, то есть не на, там, не на 50%, а процентов на 15-20 он присутствует, потому что я подчеркиваю, с предыдущим высоким рынком. Будет ли он прямо жестко-жестко проседать? Скорее нет, чем да. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, книги по маркетингу помимо Жан-Жака Ламбена и Котлера, которые, на ваш взгляд, еще полезно изучить. А, дорогой прагмодиагностик, здесь крайне важно, потому что когда я вам приводил там стратегический маркетинг Жан-Жака Ламбена, я сказал вам следующее, что это такая какая-то базисная книга. И если вы сможете, не обязательно в этом сообщении или не обязательно в этом эфире, может быть, этот эфир будет, там как раз будет точно Потапенко прямой, Юля умеет запускать, она как-то там через ногу, как-то его там ногой как-то запускает, потому что я пока не знаю, в чем будет технически на Потапенко прямом. А вот если этот вопрос, в какой области маркетинга вы специализируетесь, какая тематика вам близка, потому что все-таки маркетинг, он многообразен. Это и маркетинг продаж, это и маркетинг, соответственно, производства. Это и маркетинг каких-то там, в том числе, как-то политических изменений. Ну, то есть маркетинг настолько многообразен, ведь все, что связано с системой создания продукта и доведения его до конечного пользования, я говорю о маркетинге всегда как больше как о философии. Почему-то его все время выделяют в какой-то отдельный продукт, а для меня... Ну, поскольку, как вы, может быть, помните, что я был первая, какая-то одна из моих должностей, это вице-президент про продажи и маркетинг как раз компании «Грюндик», и я вам могу сказать, что ну, вот история про то, чтобы как-то продвинуть сей продукт, надо было вот изучать философию от и до. И поэтому вот если вы мне обрисуете, какая область, в какой области вы работаете, что вы прочитали, что вам запомнилось, что не запомнилось, я скорректирую список книг. Простите за более такой, ну, с одной стороны, развернутый, а с другой стороны, общий ответ. А когда, по вашему мнению, наступит крах в сельском хозяйстве и в животноводстве? Ну, дорогая сказочная страна, вот краха по типу 98-го года я отвечал, что рассчитывать на до тех пор, пока власть не убьет окончательно. То есть это очень плохой вывод, но он, к сожалению, соответствующий действительности. Чем больше нас предприниматели власть холит, тем меньше шансов на крах. И чем больше она нас гнобит, тем больше шансов на ее крах. Ведь то, что произошло с развалом Советского Союза, зачастую то, что произошло там, в магазинах, в экономике, было благодаря тому, что институты, которые назывались там Госплан, министерства, которые отвечали за снабжение советских граждан, просто оказались не готовы к новым условиям. К ним не оказались не готовы ни одно промышленное предприятие, потому что оно как мамки, каждое промышленное предприятие, как мамка, у мамки сосали заказы и, по сути дела, там, никогда не ориентировались на конечного потребителя. Потому что был госзаказ. Вот госзаказ столько-то единиц. А когда Госплан сказал, что типа чик-трак, мы в домике и больше не играем, то предприятия остались один на один с этой бедой. И ничего сделать уже не смогли. Поэтому вот когда вы задаете вопрос крах в сельском хозяйстве, ну вот то, что делает ошибочно власть, она уничтожает мелкие и средние, как раз мелкое и среднее фермерство, мелкое и среднее предпринимательство в области сельского хозяйства в угоду крупным холдингам. Да, это прагматично с точки зрения системы управления, но это абсолютно не прагматично, ну, потому что как это, наличие альтернативного дохода приводит к тому, что возникает оппозиция. Да-да, вы не ослышались в прямом физическом смысле. Как только возникают лавочники, возникают там, производители товара, производители, логисты, и чем больше их становится, тем меньше шансов на получение авторитарного режима управления. По-другому никак. Как только власть растит вот эту монополизацию системы распределения, она может царствовать вечно. Поэтому до краха в животноводстве и сельском хозяйстве пока нам очень далеко. Как только власть начнет пытаться там все это монополизировать, переделать рынок совсем уже под крупняк, хотя она, подчеркиваю, в эту сторону бежит семимильными шагами, ну вот тогда может быть крах. Пока, в общем, есть крупняки, которым она дает около государственной, большую часть, 80% субсидий, дает, соответственно, те или иные преференции, но малый и средний бизнес выживает на полуподпольных, как говорится, правах, все будет с экономикой хорошо. Ждать ли нам каких-то гадостей от нашего государства после выбора? Такое видео. Мне кажется, что поскольку мы феодальное государство, нашему государству и нашим царям, и нашим феодалам нет необходимости заморачиваться на столь малое в их жизни событие, которое называется электоральный цикл и электоральное мероприятие, как говорят наши политологи. Они могут устроить гадости в любое время, ведь основная задача после того, как господин Надеждин, в общем, исчез из информационного поля, его сейчас будут зачищать, это осталось три задачи, о которых я вам уже произносил не один раз и надеюсь, что вы не очень зеваете. Это избрание Владимира Владимировича с процентом 82-84, это явка свыше 70%, ну и третья такая задачка – это передвижение ЛДПР на второе место. Если на третья задачка, кстати, с появлением Надеждина очень сильно усложнялась, но при этом упрощалась бы задачка номер два. И, в общем, что первично, что вторично. Снятие по подписям, ну, так, как бы это ни хотелось, но это прагматическая правильность феодального государства. Так, только что из продуктов. Что из продуктов пропадает из продажи или сильно подорожает вслед за яйцами? Мясо, молоко, крупа. Смотрите, значит, Алексей, Вот сейчас до выборов власть будет административкой пытаться уравнять или, скажем так, убрать вот эти рыночные механизмы из ценообразования. То есть она постарается не передергивать, несмотря на то, что я сказал выше, что для власти, в общем, угроз выборов не очень много. Но опять-таки, если вы смотрите на Алексея очень давно, я вам это произносил и буду произносить. В чем логика власти? В ней проблема в самой внутри. В ней внутри напряжение, как в том стекле или это в том металле. И именно поэтому она старается сделать консервативный сценарий. Это не получается. Я вам объединяю пять человек, которые являются одной и той же системной ошибкой. Сейчас скажу, а потом проясню. Владимир Путин. Соответственно, Павел Николаевич Грудинин, Борис Борисович Надеждин, Фургал и, соответственно, Пригожин – это вся пять человек одной и той же системной ошибки. 90% наших сограждан рассуждает следующей логикой. Она рассуждает логикой, но они же настолько разные. Я вам говорю про системы организации. Это в чем и что их объединяет? Это ошибка слепой зоны. Что такое ошибка слепой зоны? Если мы берем Владимира Владимировича, это ошибка слепой зоны тех людей, которые его приводили во власть. Это Павел Павлович Бородин, это Борис Березовский, это, соответственно, господин Гусинский. Потом уже, поскольку ВВ получил высочайший мандат от Павла Павловича Бородина, с ним уже общались все остальные, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, включая всех остальных. Точно такая же история. Технические кандидаты, а таких технических кандидатов очень-очень много, вдруг ни с того ни с сего становились оппозиционными. Только есть в чем ошибка власти и управления внутренней политикой. Они искренне считают, что нужно зачистить именно персоналии. Ведь тот же Борис Борисович, если бы он попал в избирательное поле, он был бы как вот точка кристаллизации. Вокруг него возник бы вот эта цепочка событий, цепочка людей, штабы, деньги и все остальное, как определенная надежда. Надежда на Надеждина. И такая же ситуация была бы с любым другим кандидатом. И вместо того, чтобы играть в сложную игру, а власть пыталась играть неоднократно, в эту игру, ну, как-то, но безуспешно, а главное, бездарно, она пыталась вместо того, чтобы создавать подконтрольные те или иные политические движения, там, молодежные, там, профессиональные и так далее, она очень неумело вот этим, это, неумело всей этой историей управляет. Пытается управлять с помощью денег, не с помощью идей. Не навязанных идей, а поддернутых оттуда, переработанных и выданных на гора, стараются тупо глушить деньгами, тупо продавать то или иное. А это, в общем, не работает. Поэтому, если мы говорим, что у нас может, как это, продастся, подорожать вслед за яйцами и всем остальным, ну, в общем, все может у нас подорожать. Но вероятность, все в первую очередь, конечно, это мясной продукции. Уж извините, что делаю всегда отступление в системные вопросы, а потом перехожу от общего к частным. Крупа наименее вероятно, молоко наименее вероятно, но после выборов, я имею в виду, там, в лето, шанс товарной инфляции на 21-23%, он высок. Причина я рассказал выше. Интеграция Беларуси и России на каком этапе? Все говорят, что скоро, на ваш взгляд, это реально? Как раз сегодня отвечал белорусским СМИ, не знаю, насколько теперь являются иностранным или не иностранным, основным удерживающим фактором в интеграции Беларуси в Россию является, как ни покажется странно, Александр Григорьевич Лукашенко. Он однозначно хочет уйти либо не в бытие, либо вообще со своего поста исключительно как президент Беларуси. У него нет ни малейшего желания стать губернатором Белорусской области. И здесь вот эти зарубы двух политических якодзун, они, по сути дела, являются важным фактором того, что заруба политических якодзун во втором БАСЁ не приводит к победе ни одного из якодзун. Поэтому нет, не скоро. Этот процесс вечный. Насколько сейчас есть спрос на изучение языков? Ольга, я бы сказал бы так, что мне кажется, что язык, ну, по крайней мере, английский или тот язык с респондентами, какой страны вы общаетесь, учить нужно. Но, конечно, с каждым годом все эти знания все время уменьшаются в ценности. Причина, конечно, развития современных информационных технологий. Потому что сейчас уже нет какой-то особой потребности говорить в совершенстве на языке, поскольку существует не только там чат GPT, или существует DeepL, или не существуют те или иные виртуальные переводчики, которые практически в режиме реального времени отъедают хлеб у тех же синхронистов. Но язык это несколько про другое. Язык, особенно если вы его учите в совершенстве, и язык это про понимание менталитета тех людей, с которыми вы общаетесь. Это не про понимание текста физического, это про понимание причинно-следственных движений или решений, которые принимает ваш респондент. Поэтому нужно ли учить языки? На мой взгляд, языки учить нужно. Более того, желательно читать не только классическую и техническую литературу языка оригинала вашего респондента, потому что многие размышления там идут, ну вот, грубо говоря, с детства. То есть вы должны понимать, почему данное решение принято, как оно оформлено, а не просто вот есть решение и вот ешьте, как говорится, не обляпайтесь. Поэтому вот я бы сказал бы, насколько сейчас есть спрос на изучение языков, он, безусловно, снижен, что очень и очень плохо. Но если вы хотите, как мне кажется, в общем, как-то продвигаться не только по карьерной лестнице, но и по бизнес-лестнице, в общем, учите языки, пожалуйста. Спасибо тем, кто нас поддерживает, несмотря на то, что, да, вот, в общем-то, все реквизиты только под Потапенко прямым, но вот поступая сообщения, прямо чертовски это приятно, вот когда это персональные такие сообщения. А мама работает в школе. Сегодня директор собрал всех сотрудников на собрание. Повестка. Скинуться всем на гуманитарную помощь нашим СВО. Насколько это правомерно? Смотрите, ну ведь, Ольга, я уверен, что это не будет оформляться какими-то документами. И шансов на то, чтобы ваша мама отказалась от подобного рода сборов, практически нулевая. То есть, что при подобном постановке рода вопросов, ну, уходить в открытую фронту, это фактически как-то сначала ты ищешь справедливость, потом ищешь другую работу. И сомневаюсь, что ваша мама, в общем-то, готова перейти на другую работу. Обычно в таких случаях люди либо заболевают, либо рассказывают о том, что у них больные родственники, ну и так далее. А правомерность, ну, поскольку, подчеркиваю, это же будет в виде взносов какой-то благотворительности. Даже, кстати, тоже не факт, что это дойдет до там, тех, кого там обозначают. Потому что факты неправомерного использования административного ресурса для личного обогащения, это, в общем, надеюсь, для многих не окажется каким-то новым открытием или печальным открытием в современных условиях. Поэтому вот правомерность здесь бессмысленно обсуждать. Это такие вещи понятийные, носят характер исключительно личных убеждений. Как избежать? Ну, тут уж я вряд ли вам советчик, потому что не знаю ни условий работы вашей мамы, может ли она выступить с подобным родом фронды. Но сейчас, как я вижу, в общем-то, как-то махать шашкой на танка не имеет смысла. А вот отойти в сторону, чтобы танк проехал, не вполне себе. Так что помните об этом. Так, верно ли, что досрочное погашение ипотеки сейчас теряет всяческий практический смысл? Выигрыш только сроки самой ипотеки. Смотрите, Константин, все зависит от того, не только срок ипотеки, но еще очень сильно зависит от того, на каких условиях. Я же не знаю, может быть, у вас условия вашей ипотеки там какие-то запредельные, там, и там эта вся история выгоднее сейчас погасить. Поэтому я бы сказал бы нет, смысл в этом обязательно есть. Да, кстати, я вот тут понял, что вдруг поймал себя на одной очень важной вещи, что я вас таки немножко таки обманул на Потапенко прямом, ведь я веду параллельную запись, несмотря на то, что Прямой трансляции не будет, но на различных, соответственно, на архивных каналах партнерских в обязательном порядке эта запись выйдет точно. Поэтому, в общем, не расстраивайтесь не только на живом гвозде, но и, конечно, респект тем, кто поддерживает со сообщениями. Это прямо чертовски-чертовски приятно. Мы уехали в Германию после начала СВО. Мой сын-школьник вернется когда-нибудь в Москву или уже не захочет? Дорогая Елена, я могу сказать, что я все-таки исхожу из мира, что все течет, все изменяется. Все это не навсегда. Это процесс очень-очень конечный. Не то, что вопрос там темных времен или светлых времен. Захочет ли сын посетить родину предков? Скорее всего, захочет. В этом нет ничего плохого. Тем более, что он молод, и вероятность того, что через лет там 10-15 система все-таки провернет свои жернова и выйдет на нормальные рельсы, она крайне высока. Более того, если, в общем-то, мне позволит здоровье, 15 лет-то я точно протяну. Поэтому еще вероятность этого есть и при моей жизни. Надеюсь, что ее, более того, как-то в строительстве нормальных взаимоотношений в России мне удастся принять участие. По крайней мере, я с точки зрения вашего, возможно, просвещения, вашего информирования, создания материалов, как пишут в одном моем статусе, материалы буду создавать, стратегию и аналитику вам выдавать. И надеюсь, что вы будете благодарны ее воспринимать. Она будет вам полезна, как и компаниям, которые, в общем-то, это используют в своих личных корыстных целях, используя меня не корости ради, а только воле пославшей меня жены. Ну что, давайте, наверное, последний вопрос, потому что мы уже засиделись. Так, зависит ли Таиланд от Российской Федерации? Ну, в целом, если мы говорим о Таиланде, вообще о небольших государствах, те, которые не приостановились с Российской Федерацией в различных взаимоотношениях, в первую очередь экономических, а Таиланд имеет приличный, действительно, турпоток из России, то я бы сказал бы, есть ли зависимость прямая? Да нет. Но поскольку тайцы люди, которые, как страна, в общем, достаточно гибки в своей позиции, поэтому то, что вы видите в принятии решений, в том числе по команде B2, которая, я так понимаю, кто-то из них является также иностранным агентом, ну, вещь неправильная, но возможная. Печально, что мы свой потенциал, я имею в виду свой политический потенциал, свой политический капитал, размениваем на подобного рода мелкие шажки. Потому что если мы являемся государственниками, а я надеюсь, что в органах государственной власти работают люди, которые думают о государстве, а не о мелких вот подобного рода, там, скажем, инцидентах, то куда более важно налаживать плодотворные, экономически выгодные для Российской Федерации взаимоотношения, а не размениваться на мелочах, кто там чего спел, кто какую позицию высказался. Вот это, на мой взгляд, государственная патриотическая позиция. Все прочее – это проявление каких-то очень мелких амбиций, желание наказать за какую-то, да, даже не свободу мысли, а просто иные мысли, за не таковость, как ты. Ну, на мой взгляд, это бессмыслица априори. Ну что ж, я надеюсь, нас инженера слышат, видят. Сейчас они мне постучатся в ушки и скажут, что, в общем-то, мы пересидели в нашем эфире. Потому что если они нас не слышат или забыли, или ушли из эфира, тогда слышите. Ну, замечательно. Спасибо тебе, Господи, что ты меня слышишь в моих ушах.